Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие слушатели. Здесь, на Светлом радио, приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И с удовольствием представляем нашу гостью. Сегодня этот час вместе с нами, вместе с вами проведет Лидия Малыгина, кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики Московского университета. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Лидия Малыгина окончила факультет журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ, ведущая ряда программ о грамотной речи на нескольких известных радиостанциях, автор более 100 научных, учебно-методических и просветительских публикаций.
Вообще, несколько рабею я, вступая в сегодняшний эфир, потому что, Лидия, вы славитесь тем, что исправляете ошибки в речи. И делаете это виртуозно. И
еще у журналистов, к тому же.
К тому же у журналистов. И специально для журналистов читаете лекции на эту тему. Это здорово и очень хорошо. И мне бы очень хотелось, чтобы такая работа и у нас на радио тоже проходила. Причем, чтобы она была не только для нас, но и вообще для всех наших слушателей, которые хотели бы такой ликбез получить.
Сейчас ты накликаешь, и в течение этого часа нас будут исправлять всячески.
А вот это как раз и есть та фобия, с которой я вступаю в сегодняшний эфир, потому что буду... Я, как вам сказать, когда ты находишься в процессе разговора, какие-то вещи иногда упускаешь из внимания и говоришь что-то на автомате. И, конечно же, зная, что сегодня в студии человек, который автоматически точно так же отслеживает все ошибки, думаешь, ой...
Сразу скажу, что филолог – это не тот, кто знает язык, а это тот, кто любит язык, да? Фил мы видим, да? И логос, фило, да. То есть мы говорим о том, что это тот человек, который полюбил слово, да? И поэтому я считаю, что не нужно бояться. Да, мы все можем случайно ошибиться, поставить неверное ударение. Ну и что? Но... Не нужно зацикливаться, но... Нельзя, скажем так, не исправлять ошибки. То есть, да, можно, не нужно комплексовать, не нужно замыкаться, но нужно над этим работать. Да?
А можно исправлять человека, вот если собеседник, ты понимаешь, что он говорит неграмотно, можно ему сказать, или ведь все равно в морду дадут?
Смотря в какой ситуации. Смотря в какой ситуации. Вот, вы знаете, на некоторые радиостанции меня уже просто не пускают. Потому что коллеги-журналисты говорят, ой, сейчас опять придет Малыгина, ой, давайте сделаем выходную и не пойдем сегодня на работу. Потому что сколько можно слушать про эти неправильные неправильные ударения, ошибки в управлении и так далее. Но это связано с тем, что у нас грамотность на уровне самооценки. У нас в профессию в 90-е годы пришло много людей из каких-то других совершенно областей, да, и, я не знаю, хирурги, и биологи, ботаники, кто угодно, да, и выпускники авиационных вузов. И для них вот это замечание, если ты вдруг, не дай бог, скажешь, ты знаешь, а вот правила въезда и выезда в Российскую Федерацию, огромный висит плакат. Да, огромное правило въезда и выезда в Российскую Федерацию.
Выезда в Российскую Федерацию.
Да, но мы понимаем, что это ошибка в управлении. И, кстати говоря, наш коллега, ведущий Тим Керби, американец, да, польского происхождения, он тоже сейчас берет уроки, повышает свою грамотность в интернете, берет уроки дистанционные, и он обратил внимание на это. То есть уже даже иностранцы, когда приезжают в нашу страну, прилетают, да, первое, что видят, это вот такую ошибку. Ну и как, пройти мимо и сказать, оставим как есть, не, чтобы никого не обидеть, вот это всегда дилемма.
Это даже, вот,
но надо тактично постараться
это, да,
сделать,
наверное.
Замечание. Я над этим тоже сама работаю, потому что
это
иногда
даже, может быть, не самое явное. Самое явное у меня было, когда я работал в одном ведомственном СМИ при МВД, у меня было много достаточно собеседников, полицейских, которые все время возбуждали уголовные дела, и у них вот это возбудить уголовное дело, мы с этим боролись на протяжении многих лет.
Но это профессионализм.
Да, это профессионализм, но он же не должен выходить за рамки вот этого профессионального круга.
Понимаете, в чем дело? Если мы почитаем уголовный кодекс, там вообще очень много стилистических таких ляпов, да, там производить действия с лицом и так далее. Понимаете, там что они только с лицом не делают, там... Филологи, в общем-то, за голову держались, когда все это читали. Это профессионализм, да, точно так же,
добыча
как
нефти.
Компас, компас и так далее.
Добыча,
да?
Нефти, да.
В принципе, это не самое страшное, что можно услышать. Мы сразу берем на вооружение, что нельзя допускать обороты официально делового стиля за пределами этого стиля. Да? То есть нельзя в разговорной речи их использовать. Например, там тебя плащ не лимитирует. Надо сказать, тебе не жмет этот плащ, да? Это... Он тебе не маловат?
Да бывает такое.
А кто говорит про...
Корней Иванович Чуковский от 2 до 5. Или милиционер, тогда были милиционеры, обращается к ребенку. Да? Ты по какому адресу проживаешь? Да? Ты где проживаешь? Нет, где ты живешь?
Где ты живешь?
В разговорной речи
или
мы будем говорить...
Или какой у тебя адрес?
Какой у тебя адрес? Ну, не где ты проживаешь, да? То есть самое страшное, когда люди пытаются говорить красиво, и им кажется, что нужно говорить так, как ты пишешь какой-то официальный документ.
О!
Как ты пишешь служебную записку, да, то есть вот эти вот клише официально-делового стиля и так далее. Первое, запоминаем, мы не используем это в разговорной речи, мы не используем обороты официального стиля нигде. Только когда мы, условно говоря, на работе или когда мы готовим документы или выступаем. То есть только в деловых отношениях, да, в официально-деловых отношениях у нас работает этот стиль. Но нигде в другом месте он использоваться не будет. То есть мы не можем вести переписку, например, в соцсетях, да, или вести свой блог и использовать вот эту вот всю, понимаете, канцелярщину.
Об этом мы еще поговорим, про соцсети, про интернет. Про
да.
язык интернета.
Что касается тактичности, можно я вернусь все-таки к этому моменту, потому что он, как мне кажется, очень важный. А в моей жизни вообще была забавная история. И я, когда, наверное, мне лет 9 или 10 было, у нас появилась учительница по литературе, которая внезапно, знаете как, не то что внезапно даже, она просто всеми силами взялась за правильное произношение наше детское и стала нам объяснять, что правильно говорить «красивее», а не красивее, сливовый, а не сливовый, и так далее.
И сад вишневый.
Сад, это, что называется, возможные варианты. Так вот, когда я, наслушавшись всех этих прекрасных замечаний, которые в мои мозги ложились просто, знаете, как-то удобренную почву, мне нравилось все, что с нами делают на занятиях, я приходила домой, смотрела на взрослых, которые говорили, это платье красивее. А вот и неправильно, говорила я.
И шла в угол.
Мне 9 или 10 лет, представляете? Короче говоря, прошло так, наверное, прошло пару дней, и мама мне сказала, если ты хочешь, чтобы люди относились к тебе адекватно, а не ненавидели тебя за то, что ты с ними разговариваешь, перестань делать замечания. Перестань,
да.
Просто запомни это на всю жизнь. И вы знаете, это сработало.
Да, и теперь, когда на свидании молодой человек говорит, ну что, созвонимся? Она хорошо все начиналось.
Знаете, я уже не обращаю на это внимания.
Ты какой кофе будешь, сладкое или соленое?
Или ложи сюда.
Да.
Не обращаю на это внимания, потому что...
Обращаете. Вы обращаете, просто вы не показываете. И вот так проявляются слепые зоны. Понимаете, в чем дело? У каждого человека есть какие-то слепые зоны. Да? И очень часто наша речь становится вот таким вот, скажем так, моментом, который выдает о нас информацию. Вы не скажете, потому что мама вам очень своевременно, вовремя объяснила, дочка.
На пальцах.
Да, пожалуйста, не делай этого, потому что вот есть такое понятие, как социальный интеллект. Да? То есть ты строишь с людьми отношения, не порть их сразу на корню, да? Не обижай их. То есть вот так в этом в том числе проявляется социальный интеллект какой-то. Но это не значит, что когда вы услышали эту ошибку, вы не сформировали какое-то мнение об этом человеке. Да, вы не высказали вслух это замечание, но вы уже подумали, что да, а вот он уязвим. Вы увидели его, вот это уязвимое место, слабое. И самое страшное, когда человек не осознает, что такие места у него уязвимые есть, и он не осознает, в чем причина его проблем. Вот, например... Я встречаюсь в основном со взрослыми людьми уже. То есть я занимаюсь ликвидацией безграмотности среди взрослых. И человек говорит, ну, ты знаешь, Лид, русский язык – это... Ну, что такое русский язык? Ну, что мне сейчас, мне 35 лет, и что я буду сейчас вот эти жиши, чаща, Н2Н, запятые? Ну, я уж, понимаешь, я деньги зарабатываю, у меня переговоры все время. У меня совсем другие задачи. И не осознает. Что это не N2N, это не жиши и чаща, и это не те самые дурацкие ударения. А для многих стереотип, что русский язык – это вот это и есть. Вот эти ударения и так далее. Это скукота. Вот если так воспринимать наш родной язык, перед эфиром как раз вашему коллеге говорила, да, ты один не надежда и опора у великий могучий русский язык. Разве Тургенев это про жиши говорил или про чаща?
Действительно.
У нас люди уверены, что русский язык – это вот что-то такое очень сложное, известное всем. То есть все уверены, что они как бы имеют об этом представление.
Как в футболе.
Да, не понимают, что, извините, это и логика речи, которую в школе не преподают. А откуда взять эти знания? То есть им кажется, что они уже это умеют все, что они это уже знают. Ну, просто где-то там N2N не выучили правил, но это ерунда. Вот как взрослый человек воспринимает. И когда ему объясняешь и говоришь, скажи мне, пожалуйста, какие у тебя цели? Да, что ты хочешь? Он говорит, я хочу получить вот такой-то контракт. Да? У меня очень важные переговоры, я хочу получить этот заказ. Говорит, например, мужчина, потому что для них бизнес, в общем-то, очень важен. Или женщина говорит, ты знаешь, а я устала от одиночества, я хочу выйти замуж. И казалось бы, а как с этими проблемами связан русский язык, да? Ну, конечно, если считать, что это жиши и чаща, то никак. А если задуматься, да, что это наш языковой облик, это то впечатление, которое мы производим и на деловых партнеров, и на наших потенциальных спутников жизни. И мы помним еще из Чехова, да, когда одним словом можно убить впечатление, да, когда девушка сказала собачке одно единственное слово, она сказала «ляж». Я миллион раз приводила этот пример, но он вечен просто. Вместо «ляг», да? И все сформированное впечатление. Ну, неужели мама этого самого замечательного молодого человека не обратит на это внимание? Конечно, за столом она не скажет при девушке. Но потом, когда девушка уйдет, она скажет: «Сынок, ну зачем нам такая безграмотная в доме?»
Ну, это все.
Понимаете? То есть
смотрите,
это,
мне кажется, что сейчас
инструменты. Это инструменты.
Представления.
Они не сдвинулись. Вот у меня очень закономерный вопрос, как мне кажется. А зачем все это нужно? Если вы не преподаватель гуманитарного вуза, если вы не работаете в СМИ, ну, можно придумать еще некоторое количество профессий, где это действительно необходимо. Если живете обычной жизнью, ну, есть вопиющие примеры ляж-ляг, да, ложить, класть, а есть какие-то совершенно там одновременно-одновременно, по средам, по средам, которые большинство из нас в обычной жизни даже не замечают, когда ошибаются.
Да, это проблема, связанная с орфоэпией. Вот это ляж, ой, не ляж-ляг, а одновременно-одновременно, ударение, произношение и так далее. И многие, кстати, вот на этом очень сосредоточены.
Так, а зачем все это нужно?
Зачем все это нужно? Я уже люблю вас после этого вопроса. Я так благодарна, что вот вы спросили, честное слово. Вот смотрите, здесь будем смотреть глубже. Важно ли человеку уметь сформировать свою собственную точку зрения?
Безусловно.
Почему это важно? Потому что если человек не формирует свое собственное мнение, да, то он зеркалит чужое. Там пустоты не будет. То есть либо ты формируешь свою точку зрения, либо ты просто следуешь за другим человеком, или ты просто внушаемым становишься. То есть ты копируешь чужое мнение, и ты даже ты не понимаешь, что это не твое собственное, ты просто скопировал чужое, потому что у тебя не хватило вот этих логических способностей, да, для того, чтобы это мнение сформировать. То есть логика речи – это то, чему учили в гимназии. До революции это было обязательно. То есть человеку нужно уметь сформировать свою точку зрения. В принципе, это очень важно. Чем бы он ни занимался, он не будет журналистом, он будет кем угодно, математиком, физиком, кому... Ну, с математиками у них логика, у математиков еще более-менее, а у юристов не у всех.
Я про тракториста.
Сказать. И трактористу нужно, любому человеку нужно уметь сформировать свою точку зрения, потому что иначе он всю жизнь будет ведомым.
Это правда.
Вот, с одной стороны, это первое, и это, для этого нужна логика речи, это надо развивать. Второе, он должен уметь свое мнение донести до окружающих, потому что один в поле не воин. Да, у меня родилась гениальная идея. Может быть, я хочу привлечь какие-то инвестиции. Я должна убедить инвесторов, да? Я должна убедить членов своей команды. А может быть, я не занимаюсь бизнесом, может быть, я вышла замуж, воспитываю детей, и я должна со своими родственниками договориться о покупке квартиры или о размене квартиры. И мне нужно их убедить. А убеждение – это честный способ воздействия на других людей. Это в отличие, например, от манипуляции, обмана и внушения. Да? Мне нужно научиться убеждать, и этому служит риторика. А приемы риторические, они известны еще со времен Аристотеля. Учат ли в школе нас риторическим приемам сейчас? Не могу сказать, что учат. Потому что когда я спрашиваю ребят, да даже журналистов спрашиваю, ну как вы считаете, ну сколько этих приемов всего, сколько вы можете назвать? Мне говорят, ну, Гениальный ответ дал мне студент. Он сказал, 4. Я говорю, да, так точно. А почему именно 4? Какие? Он говорит, ну, риторическое обращение, риторический вопрос, и 2 я забыл. Я говорю, гениально. Вообще их больше 150. И некоторые молодые журналисты говорят, вот мы восхищаемся Парфеновым, мы обожаем Познера и так далее, Урганта любим. И когда я спрашиваю, ребят, а вы можете охарактеризовать их языковой портрет как-то? Вот как вам кажется, в чем там ведущие приемы? Вот как они это делают? Мы же профессионалы, давайте посмотрим. Не как гости за праздничным столом, когда мы пробуем салат и говорим, ой, как вкусно, не представляю, как это приготовлено. Мы профессионалы, мы журналисты. На чем это построено? За счет чего такая мощная сила воздействия? За счет чего такие замечательные эффектные заголовки, да? Некоторые говорят, ну, это от Бога, этому научить нельзя. Друзья мои, этому можно научить. Конечно, не все станут великими писателями, да? Но научиться в том объеме, в каком это необходимо для достижения своих профессиональных целей, необходимо каждому.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у нас сегодня у программы «Светлый вечер» на Светлом радио Лидия Малыгина, кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики Московского университета.
Лидия, да. Прежде чем мы с вами перейдем к высоким материям, связанным с риторикой, логикой речи.
И можно... с этикой. Очень важно. А знаете, как до революции это называлось? Закон Божий. То есть это была третья составляющая, которая была обязательной. То есть надо было научиться свою точку зрения формулировать. Убеждать других людей, и закон Божий или этика давал возможность не использовать это мощнейшее оружие, да, этот мощнейший по своей эффективности инструмент во вред.
Да? Вопрос, как этим пользовались. Но мне сейчас хотелось бы, прежде чем мы к этим высоким материям перейдем, спуститься на нашу грешную землю. И вы знаете, поскольку я тоже время от времени в ВУЗе преподаю, давайте сейчас поговорим о, собственно, наших детях. Есть у меня на кафедре коллеги, невероятно опытные, замечательные во всех смыслах. Они меня учили. Я помню, как это замечательно и здорово было вместе с ними на занятия проводить, и как они с нами работали. И железно просто нам промывали мозги, вбивали в нас какие-то правила и учили нас говорить. Так вот, мои эти уже теперь коллеги по кафедре, они... Ну, не сказать, чтобы в отчаянии, они для этого люди слишком, как сказать, сильные и философски смотрящие на мысль, но что происходит, окончательного ответа на этот вопрос они не имеют. Среднее количество ошибок, которые наши нынешние студенты могут допустить в диктанте, это 20, 30, 40, в зависимости от сложности текста.
Прости, а объем диктанта тут тоже надо указать тогда.
Это может быть тот же диктант, который писали 20-30 лет назад.
Ну, для разнообразия эксперимента.
Условно, он такой и есть. Полторы тетрадных странички.
Например. И как это возможно? Почему это так? Мои коллеги, люди очень мудрые, они к детям относятся с любовью, они говорят, вы понимаете, это не вина их, а беда. Что-то сейчас происходит, что-то меняется в нашем сознании, что-то меняется вокруг нас, в связи с чем дети в нынешнем поколении могут допустить такое количество ошибок. Раньше это было, естественно, немыслимо.
Совершенно
что это
верно.
Такое?
Совершенно верно. Если раньше, когда мы читали вступительные сочинения, то мы видели ошибки в орфограммах, то есть могли пропустить там N, в том случае, когда нужно 2N, да, или там запятую не поставить, то есть ошибки, связанные с пунктуацией, то есть в каких-то сложных случаях могли ошибиться, то сейчас мы вдруг видим «не знаю», в два слова написано, раньше это страшно было представить, или там «экстремальный», да, что происходит? Хороший вопрос. Значит, здесь несколько можно зафиксировать таких тенденций. Первый момент. Понимаете, в чем дело? Грамотные люди...
Простите,
видят,
ради бога, прошу прощения, что перебиваю, а вот развейте миф. Правда ведь, что не существует врожденной неграмотности?
Нет, не существует. Любого человека можно обучить, на это нужно потратить 100 дней. И я готова даже заключить пари, что я могу любого человека научить стилистике, риторике, культуре речи за 100 дней. И этот эксперимент я активно провожу в интернете. Я сделала систему дистанционного обучения. И потратив... Причем надо потратить 100 дней, но это не значит, что надо целый день заниматься. Достаточно от 15 минут тратить. И это, понимаете, не что-то такое, это не прерогатива, то есть исключительно право каких-то избранных людей. Любой человек может это освоить. Надо дать системно самую ценную информацию, которая ему нужна для этого.
Лидия, приходите к нам почаще.
Спасибо, с удовольствием. Значит, что я хочу сказать? Научить можно любого. Вот. И врожденной грамотности не существует, существует хорошая зрительная память. И мы возвращаемся к тому вопросу, что было раньше. Значит, раньше мы учили сначала буквы, потом учили звуки в начальной школе. Мы приучали своих детей видеть графический облик слова. И на самом деле, когда мы читаем текст, мы сразу схватываем слово целиком. Мы видим начало, конец, мы его читаем, если оно правильно написано. Да? И мы привыкли видеть. Теперь что происходит? Недавно я стала пользоваться... Я могу назвать название этого ресурса? В общем, есть такая социальная сеть, там много фотографий, мало текста. И много комментариев.
Называется.
И много комментариев. Вот, Инстаграм. Причем я стала читать комментарии.
У нас есть Инстаграм «Радио Вера», так что отсылаем наших
слушателей. Спасибо, у меня есть группа
туда.
«Ликвидация безграмотности» с Лидией Малыгиной.
В Инстаграме?
Нет, это синенькая такая социальная сеть, которая сейчас поменяла свой дизайн.
Она у нас тоже есть, в «Радио Вера» ВКонтакте.
Потому что я считаю, что в 21 веке ликвидировать безграмотность нужно современными методами, и интернет нам может в этом помочь, не только вредить. Значит, что происходит? Вот когда мы с вами привыкли к графическому облику слова, мы очень быстро читаем. А теперь представьте, что я начинаю читать безграмотные тексты. Я читаю вот эти комментарии в социальных сетях, да? И там, что ли? Вы видели, как они пишут это слово? Я начитала...
Что ли?
То есть они все про какие-то пироги, видимо,
думают.
Ну, там много таких невероятных слов. И ну, то, что мягкий знак не ставят там, вот в России две беды, тся и ца, да? Вот, вот. То есть когда мы начинаем читать безграмотные тексты, да? У нас падает скорость чтения. Мы начинаем вот этот вот свой навык терять, когда мы видим сразу графический облик слова, и мы уже, то есть мы раньше гораздо быстрее могли читать. То есть чтение безграмотных текстов вредит. И плюс еще зрительная память, человек запоминает, понимаете, они потом, ребята вот 15-летние, они потом так и пишут, да и взрослые тоже. То есть это не безобидно. И вот это вот, знаете, слава богу, в прошлом уже это язык подонков или албанский жаргон, вот этот интернет, да, язык. Безграмотность в интернете или нарочитая игра языковая, связанная с обыгрыванием вот, неправильного написания слов. Хотя филологи, на самом деле, отчасти вот эти все, автор жжет и так далее.
Ну,
да?
Хотелось людям порезвиться.
Резвились.
Придумали это филологи, действительно.
Да, потому что совершенно безграмотный человек, он так не придумает, ни такое написание он не придумает, потому что надо очень четко как бы...
Чувствовать язык нужно для этого.
Да, нужно уметь транскрипцию просто-напросто хотя бы знать. Что происходит сейчас? То есть, с одной стороны, мы разучились читать длинные тексты, потому что комментарий длиной в абзац. И уже лонг-рид, например, тяжело человеку читать, вы представляете? Фиксируют наши коллеги, которые работают в средствах массовой информации, дефицит внимания развивается. То есть все прочитала абзац, уже даже не может дальше себя как-то...
Хочется комментарий оставить.
Да,
плюс
это с одной
всему,
стороны.
Это же произошло совсем недавно. Я еще прекрасно помню, несколько лет назад, ну, лет 10 назад, да, когда газетные статьи были на два разворота, и сейчас уже нет ни одной газеты, где может быть такая статья.
Вообще, я думаю, тиражи газет существенно снизились, потому что количество людей, которые читают то же самое в интернете, взросло в разы.
Да, с одной стороны, нам стало тяжело читать длинный текст, раз. С другой стороны, я не сторонница того, чтобы маленьким детям до того, как они освоили буквы, да, давали звуки и учили писать транскрипцию. Я считаю, что это наносит вред, потому что маленькие дети, первоклашки, да, второклассники, там, учащиеся третьих классов, да, они прекрасно знают, как написать слово «ёжик», да, транскрипцию, и они начинают потом в диктантах писать транскрипциями. Они пишут «огурец», понимаете, потому что мы произносим «а», а не «огурец». Да?
Простите,
они начинают прямо транскрипциями писать.
Я не очень понимаю, а что, сейчас так нарочито учат детей транскрипциям?
Понимаете, в чем дело? Да. Да, у нас появились в начальной школе тоже некоторые методики, которые изначально разрабатывались для обучения иностранцев. Вот иностранцу важно знать звуковой облик слова, а носителю языка, нашему ребенку, да, ему важно буквы выучить, ему нужно научиться буквенный облик слова. И мы схватывали, когда мы сами учились, да, мы схватывали именно буквенный графический облик слова, а не звуковой. Вы знаете, честно говоря, вот звуковой облик слова он на первом курсе филологического какого-нибудь отделения важен, да, вот там вот эти вот транскрипции нужно писать, а второкласснику нужно научиться, в общем-то, видеть буквы. Вот на это, я считаю, нужно обращать внимание, и родителям тоже. Вот посмотрите, не увлекается ли ваш ребенок слишком, потому что авторитет, конечно, школьного учителя высок и так далее. Вот они просто следуя вот этим методикам, но мы ведь можем посмотреть, вот прошло 10 лет, вот выросли ребята на этой методике, да, которых так учили. Ну и какой уровень? О. И как они пишут? Это с одной стороны.
Ну, причем это хорошие, замечательные, умные дети, которые, как вам сказать, не то чтобы они были там закоренелыми лентяями, ничего подобного.
Нет. Я могу примеры тоже привести. Ребята, молодые ученые, приходится общаться там в соцсетях где-то, да, с ними.
Как мне нравится, как вы ставите ударение в этом слове, это такая редкость.
Он меня научил.
Да, да.
Приходится общаться и понимая, что человек настолько прекрасно разбирается в своей научной сфере, но при этом грамотность тут сильно страдает. Это как раз поколение, которое выросло вот на албанском подонковском сленге.
Да, еще одна закономерность, мне бы хотелось ее отметить. Вы знаете, огромное количество тренингов, коммерческих тренингов, посвященных публичному выступлению.
О, многие, да, это
причем, да, я не поленилась и провела исследование. Но все-таки я ученый, и для меня это, в общем, привычная такая моя стихия. Я стала исследовать, что движет людьми, которые приходят на эти тренинги и платят достаточно большие деньги за это. И я услышала одни и те же ответы. То есть человек говорит: ты знаешь, мне нужно просто снять страх публичного выступления. Я говорю: а как тебе кажется, с чем этот страх связан? Он говорит: ну, понимаешь, я вообще считаю, что я, в принципе, все могу, я умею. Просто вот немножко я боюсь аудиторию, и им очень нравятся такие манипулятивные посылы, как, например, аудитория – это как женщина, да, ее можно покорить, ее можно соблазнить, ее можно изнасиловать. Я причем слушаю как бы вот этого тренера, который так говорит, я думаю, да, это точно может изнасиловать аудиторию, вот, потому что он сам преподает.
Ну, вы знаете, какое количество у него читателей и слушателей?
Ой, вы его узнали.
Конечно.
Вы его не узнаете.
Вы знаете, давайте продолжим этот разговор. У нас сейчас маленький перерыв, буквально одна минута. Мы вернемся в эту студию, где сегодня Алла Митрофанова и Алексей Пичугин беседуем с Лидией Малыгиной, кандидатом филологических наук, доцентом кафедры стилистики русского языка факультета журналистики Московского университета.
Светлый вечер. На радио «Вера».